вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня программа «Народный адвокат», как всегда, выходит по четвергам. Сегодня у нас премьера. У нас сегодня в гостях новый человек, новый адвокат. Я хочу представить Софья Жалялова. Софья, добрый день.
Здравствуйте.
Правильно я произнес ударение?
Все правильно.
Верно. Отлично. Друзья, присылайте свои вопросы. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также у нас идет трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и контакт «Говорит Москва 94,8». Софья, господа, пишите, звоните быстрее, чтобы успеть задать все свои вопросы. Иначе, ну, как всегда, будем опаздывать и будем толпиться в конце программы. В течение часа мы ждем ваших вопросов. Софья, вот задают вопрос 916-й. Так, значит, подскажите, пожалуйста, хотим с супругой составить брачный контракт. В браке уже 18 лет, все было куплено поровну, но супруга просит, чтобы при разводе там квартира досталась ей, одна, вторая квартира досталась мне, ему, кто пишет, вот, а дачу поделить пополам. Как это все оформить?
Брачный контракт – это просто прекрасный способ оформления имущества. Вы выбираете любого удобного к вам территориально нотариуса, приходите к нему и заключаете брачный договор на любых условиях. У нас семейный кодекс позволяет распределить имущество так, как желают супруги. Вот как хотите, так вам и напишут. Поэтому очень хороший инструмент.
Получается, что если, например, они придумали распределить так, вот как вот я сейчас зачитал, так нотариус и подтвердит.
Да, нотариус попросит правоустанавливающие документы, паспорта, СНИЛС, ну, очень даже стандартно. И в брачном договоре пропишет.
7373948, да, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здрасте, Кирилл, Москва, меня зовут.
Да, Кирилл, ваш вопрос.
Вы знаете, такой вопрос. Вот у меня там был договор там с неким физлицом на управление денежными средствами. Потом там не сложилось у меня выплатить. В общем, короче говоря, по суду я ему сейчас должен там энную сумму денег, там порядка 5 миллионов. И хочу, ну, как бы все нормально, там оплачиваем, вопросов никаких в этом плане у меня нет. Мне вот интересно, а вот я хочу сейчас жениться. И на мою будущую супругу как-то моя вот эта долговая ответственность перенесется, или она только на мне будет висеть?
Здравствуйте. Отвечаю на ваш вопрос. Все долговые обязательства распространяются на супруга, только если эти деньги были потрачены на семейные нужды. То есть если ваш долг образовался до брака, или даже если вы возьмете в долг в период нового брака, но при этом на свои какие-то личные или бизнес-цели, он не будет распространяться на супругу, она полностью защищена здесь.
Единственное, не дай бог, конечно, но если вы уходите в мир иной, и у вас есть какое-то наследство, и в него вступает супруга, то долг ваш тоже будет как наследство ваше.
Вот. Нет, да, это я понимаю.
После смерти обязаны родственники выплачивать долг умершего.
Это понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста, держитесь. Да, давайте, женитесь. Как говорить? Счастья вам, да.
Совет да любовь.
А, совет да любовь. Давно на свадьбе не был. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Да, добрый день, Софья, добрый день, Максим. Угу. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Подскажите, пожалуйста, я вот в летнее время с марта по ноябрь, можно так сказать, проживаю на даче.
Так. Квартире... Говорите ближе к телефону, поднесите, чтобы лучше слышно было. Так.
В квартире никто не проживает. Могу доказать, поскольку она находится под охраной. Правомерно ли ТСЖ с меня снимает за пользование лифтом и вывозом мусора?
какой интересный вопрос. За пользование лифтом и вывоза мусора. По поводу вывоза мусора можно будет писать обращение и предоставлять документы о том, что вы не проживаете, и в таком случае не будут включаться. За пользование лифтом в любом случае это общедомовое имущество. А также вы можете еще сделать перерасчет по пользованию водоснабжением. Для этого тоже нужно будет написать заявление.
И электричество туда тоже входит, и газ.
Ну, это идет по отдельному счетчику водоснабжения и электричества. Поэтому тут как бы претензий нет. А вот то, что за мусор, если я там не проживал, у меня квартира под охраной, и видно, что когда я снимаю ее с охраны и ставлю обратно.
А ТСЖ это не отслеживает в автоматическом режиме, поэтому лучше здесь обратиться с заявлением. Это все носит заявительный характер.
И вам там ответят, да или нет, потому что у каждой еще, кстати, управляющей компании свои какие-то правила там существуют. Так что попробуйте, большое. Пожалуйста, напишите. Так, Макс, ты забыл сказать, что адвокат новая и очень симпатичная, и можно ее видеть в Ютубе, МБ пишет. Я говорю, что у нас Софья, да, новый адвокат, у нее премьера сегодня, и очень симпатичная, это верно. Можно ли продать муниципальную квартиру, или ее надо приватизировать, Дим Димыч спрашивает.
Муниципальная квартира является собственностью города, поэтому продать вы ее не можете. Для того, чтобы ее реализовать, необходимо сначала заключить договор передачи, то есть приватизировать, стать собственником, и после этого распоряжаться по вашему усмотрению.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, у меня вопрос такой, вот смотрите, вот если, допустим, у человека зарегистрирован в одной квартире, но не имеет там собственности у другого собственника, соответственно, у него есть другая еще помещение, комната, ну, комната в коммунальной квартире, его собственности, где вообще никто не зарегистрирован. Но проживает он, соответственно, там, потому что это его собственность.
Где там? В коммунальной?
А, да, вот в этой, где его собственность. Ну, где никто не зарегистрирован.
Мы поняли, дальше.
Зарегистрированных ноль человек. Соответственно, вот у него возникает некие там судебные тяжбы. Ну, человек брал там, задолжал, образно говоря, за, ну, за, скажем, за коммунальные платежи. И они вот судья может принять решение, что именно как бы арестовать, наложить некий арест вот на то имущество, вот эту комнату, где он проживает, руководствуясь тем, что он еще якобы может проживать вот по месту регистрации, да, в той квартире, где у него нет собственности.
Короче,
вот.
Может ли за долги забрать суд у вас эту комнату? Вы об этом спрашиваете?
Нет, да, из-за долга.
Так нет или да?
Тем, что вы можете проживать вот там, по месту регистрации, где у вас собственности ноль, собственно говоря. Вот этот момент, он как объясняется?
Если у вас есть регистрация, вы можете, значит, пользоваться данной квартирой и там проживать. Регистрация может быть отлична от собственности. То есть вы можете быть зарегистрирован в одном месте, а иметь собственность в другом месте.
Собственность у человека там ноль, где он зарегистрирован.
Подождите, еще раз. Мы, видно, не поняли, Софья. Вы спрашиваете, а что может забрать суд?
Да, суд говорит, нет, ну да, мы можем говорить, забрать у вас вот эту комнату, где ваша собственность, но человек объясняет, я тут проживаю, это моя собственность, но судья объясняет, ну подождите, вы же зарегистрированы вот в той квартире, но человек объясняет, у меня-то там нет собственности, я там просто зарегистрирован, судья объясняет, ну вы можете там тоже проживать, вот, и здесь как бы человек сам должен выбирать приоритет. Скажет, я здесь хочу своей собственности, у него больше, как говорится, аргументации.
Но ту квартиру забрать не могут, потому что она не ваша, где вы зарегистрированы.
Вот смысл-то в чем. Да, человек говорит, я проживаю вот в своей собственности. А судья говорит, нет, а вы там можете тоже проживать, хотя это
короче, я понятен вопрос. Слушайте ответ, Софья, мы поняли же?
Да, мы поняли. Вы переживаете о том, что может быть отобрано единственное жилье за долги? Нет, у нас имеется иммунитет на единственное жилье, но за долги не забирается ни судом, ни в ходе банкротства, никаким еще другим образом. Поэтому за собственность можете быть спокойны.
И ту квартиру? И где там, он зарегистрирован, где вообще не могут ничего не
сделать. А там с ней вообще ничего нельзя сделать, потому что она не в собственности.
Можно ли оспорить дарственную, спрашивает Иван Голуб.
По закону, да, такой есть инструмент.
А каким образом? Это в суд идти?
Да, договор дарения оспаривается только в суде. И есть определенные признаки, если одна из сторон недееспособна, если заключен под угрозой давлением, если нарушена форма сделки. В общем, есть определенный строгий перечень законодательств, и нужны подробности для ответа на данный вопрос.
7373948, прямой эфир, код 495.
Алло, здравствуйте, да. Максим, Софья. Будьте добры, вот такой вопрос. Насколько реально и существует ли вообще такая практика? Вот заключение договора с юристом, какое-то, допустим, дело, и чтобы в договоре прописывалась оплата работы юриста от выигранной суммы.
Да.
Процент какой-то.
Здравствуйте, да. Это договорные отношения с юристом, это гонорар успеха. Вы можете оплачивать работу юриста как сразу, так и в случае положительного решения суда, например, исходя из суммы или как вы договоритесь. То есть это в рамках закона.
То есть такой вариант может быть, да, потому что вот, ну, из моей практики я вот столкнулась, и мне сначала объясняет юрист, что они берут только вот процент, оговаривается, от выигранной суммы, потом начинается, вы знаете, это вот надо сначала внести 150 тысяч, теперь уже 200, и как-то вот непонятно мне вообще. Можно где-то найти юристов, которым будет оговорена сумма, вот процент от выигранной суммы?
Конечно, такие юристы существуют, и при заключении договора я все-таки рекомендую вам руководствоваться тем, что написано, а не то, что вам обещают на словах. Вот что будет написано, так и будет исполняться.
А Ирина может включить в договор собственное какое-то требование? Например, что вот она получает там, вернее, юрист получит проценты такие-то там.
Или если такие условия будут согласованы, они будут написаны, конечно.
Ирина, вы слышали?
Да, спасибо вам огромное, спасибо.
Пожалуйста.
Надо просто искать, спасибо.
Ну,
спасибо,
мы уже много раз говорили, где можно поискать. Вбейте Лилия Петрик та же, у нее свои правовые, ну не свой, она там тоже принимает участие, может быть, там получится что-то, хорошо?
Спасибо.
Пожалуйста.
Да, спасибо вам
огромное. Спасибо, да, спасибо вам тоже. Еще вопрос такой. Если супруга уже планирует развод, под который пытается подбить выгодный брачный контракт, то разводиться надо сейчас и немедленно, пока этого брачного контракта нет, пишет Айвенга. А, это к тому вопросу, который я вначале задавал по поводу, что хотят то поменять, и это, и согласится ли на это юрист. Все понятно. Как вас зовут? Представьтесь.
Лариса Петровна.
Да, ваш вопрос, Лариса Петровна.
Вопрос такой. У моей приятельницы разводится сын сейчас. Он проживает в квартире жены, но там он не зарегистрирован. Квартира оформлена на жену в собственность, и сейчас она подарила дочери от первого брака. У них в собственности дом, который на 4 человека. Это вот муж, жена и двое детей. Первый ребенок от первого брака, 14 лет, и вот их совместный ребенок. Вот продают этот дом. Ребенку от совместного брака положена площадь, чтобы была не меньше, вот это то, что в этом доме ему принадлежит 1/4.
Для того, чтобы продать недвижимость, которая принадлежит несовершеннолетним, нужно обязательно получать разрешение органов опеки и попечительства. И обычно они его дают только если родители докажут, что они в последующем наделят детей не меньшими и не худшими условиями. Поэтому если в доме сособственники все в равных долях по 1/4, при продаже родители должны предоставить такие доказательства органам опеки, что они каждому из детей потом выделят такие же доли, ну, в примерно равнозначном объекте недвижимости.
А вот не играет роли то, что вот первый ребенок от первого брака уже имеет в собственности трехкомнатную квартиру?
Нет, другая недвижимость или другие какие-то финансовые составляющие, они здесь не учитываются.
То есть, что у нее там в собственности есть квартира, здесь она должна все равно 1/4 получить, да?
Если она сейчас является сособственником в доме, то, конечно, независимо от того, какая у нее есть еще собственность, она будет продолжать им пользоваться.
А имеет значение, где прописан ребенок?
Нет.
Не имеет.
То есть не имеет, да. Они все прописаны вот в трехкомнатной квартире, которая принадлежит дочери. Вот жена подарила.
Ну вот, сособственники, они в этом доме. Значит, она продается 1/4, а купить надо будет, не знаю, там, больше, чем это 1/4. Сколько там она? 25 метров надо, значит, будет купить 50. Чтобы ребенок смог, чтобы дом смогли продать. Вы понимаете?
Ну, я понимаю, ну, то вот дом 120 метров, если, грубо, ну, на каждого человека по 30 метров получается.
Ну, вот, значит, надо будет купить что-то большее, правильно, Софья? Все, мы объяснили. Спасибо большое,
все,
Лариса.
Спасибо.
Да, пожалуйста, вам. Много разных вопросов у нас. Скорее так. Подскажите, пожалуйста, если мой отец живет в своей квартире, ему 81 год, я у него единственная дочь, но мы не общаемся всю жизнь. Они с мамой развелись, когда мне было 2. Практически мы не знаем друг друга. Какие мои действия, когда его не станет? Его намерения я не знаю. Мне что, придется ходить по судам и доказывать, что я его дочь, пишет Дарья?
Нет.
Дарья, а вы поймите, что вы хотите? Вы хотите получить наследство? Есть ли у него другие дети? Есть ли у него жена живая сейчас? Ну, родители, я думаю, нет. Какие-то еще другие родственники есть? Потому что, ну, вы, да, она в первую очередь, да, на наследство.
Да, как дочь.
А еще, может быть, есть сын там или дочь, поэтому как? Доказывать? А как доказывать? У вас есть свидетельство о рождении, наверное, где записано, что ваш папа, это он именно там такой-то, такой-то, правильно, Софья?
Да, все верно. Нужно просто обратиться с заявлением к нотариусу, предоставить документы, подтверждающие родство, и, соответственно, определиться, есть ли другие наследники или претенденты.
Да, а потом, если вдруг вам ничего по наследству не достается, то вы можете...
Ну,
оспорить.
Тут нужно смотреть, по какой причине, да. Например, отсутствуют документы, подтверждающие факт родственных отношений. Или там еще есть какие-то проблемы или причины. Тут, конечно, нужно будет.
Дарья помечает, нет, других детей нет, есть только сестра и племянники. Но сестра и племянники — это не первая очередь.
Это не первая очередь, и они не будут наследовать при имеющихся предшественниках.
Да,
соответственно, да, нужно будет просто обратиться к нотариусу с документами, подтверждающими родство, в течение 6 месяцев с даты смерти.
Все, Дарья, вот ваши действия. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Батыр.
Да, Батыр.
Прошло 9 месяцев со дня вступления в силу решения суда, но что-то ничего не происходит. Кто обязан передавать, так сказать, решение суда с судебным приставом, и сколько еще ждать?
А вы можете поконкретнее рассказать, кого судили? Вас или вы ответчик, или вы кто обвиняемый? О чем
суд
речь-то идет?
Суд присудил взыскать с меня в том числе денежные средства.
Угу. Да,
в таком случае истец должен обратиться в суд, получить исполнительный лист, потом с этим исполнительным листом обратиться к приставу, написать заявление, передать свои реквизиты. Пристав возбуждает исполнительное производство. И только после этого уже принимаются какие-то действия. Поэтому то, что решение вступило в законную силу, в принципе, это пока еще ничего не значит. Исполнительный лист может быть предъявлен в течение 3 лет.
Может...
Значит, 3 года мне ждать, пока истец решит передать исполнительный лист судебным приставам.
Все так правильно.
Да, пока не до вас видно. А может, и вас забыли. А может, истец умер.
Ну, понятно. Еще такой вопрос. Какую минимальную сумму судебные приставы все-таки должны оставлять на счете, так сказать, для, так сказать, прожиточного, так сказать, минимума?
Тут зависит от того, работаете или не работаете, если другие резиденции или вы находитесь в статусе пенсионера, должны пенсионерам до 50% оставлять от пенсии. Если есть какие-то, например, алиментные обязательства, интересы детей должны быть в первую очередь учитаны. Тут зависит все от...
Вы на пенсии?
Да, да.
Соответственно, 50% от пенсии вам должны оставить.
Вас
я слышал, там какой-то прожиточный минимум, который в каждом регионе свой, и в Москве там что-то там, какой-то там, ну сколько там...
Но неважно, какой прожиточный минимум, Софья, есть ответ на этот вопрос. Пожалуйста, Софья.
То есть половину... Да, половину вашего довольствия вам должны приставы оставлять на проживание.
У вас какая пенсия, какой достаток сейчас официальный?
Ну, московская, так сказать...
Пенсия, 22 тысячи там, или сколько, или 18? Ну,
23.
23 тысячи. Вот, значит, половину от этого вам должны оставлять. Так...
Я слышал, что прожиточный минимум в Москве там 17.
Да при чем здесь прожиточный минимум? Вы хотите...
Ну, новый закон, по-моему, выходил.
Софья, есть ответ?
По радио.
Может быть, он путает, Батыр?
К сожалению, вне зависимости от того, какое у вас денежное содержание, судебное решение взыскания долга должно исполняться. Но, естественно, пенсионеров защищают, поэтому с них пенсия в полном объеме не взыскивается и оставляет им 50%. Однако права истца на взыскание также должны здесь защищаться.
А заявление надо писать, что прошу удерживать, так сказать, не более 50%?
Я рекомендую все свои просьбы приставу адресовывать в письменном виде, поэтому лучше да.
Еще вот, знаете, Батыр, есть такая история, я вот сейчас посмотрел, что если не подать заявление о сохранении прожиточного минимума, приставы могут удерживать 50% из вашей пенсии. Также можно подать второе заявление об уменьшении размера взыскания. Оно подается в тот территориальный орган ФССП, в котором открыто исполнительное производство. Все, вот так будут забирать. Я понял, он хочет прожиточный минимум больше оставляется у него, получается, чем то, что у него будут забирать, оставлять ему. А 23 это получается сколько? 11 500, а прожиточный 17. Вот вам надо будет написать заявление, что вы хотите сохранить прожиточный минимум. И только после этого уже так будут 50% забирать.
А, ну все-таки есть возможность.
Есть, есть, есть. Софья об этом еще в начале сказала, вы просто не расслышали. Спасибо большое, спасибо. Будьте здоровы. Пусть слушатель подаст приставам заявление и будут удерживать только 20%. Ну, вот то же самое, что мы сказали. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Людмила.
Да, Людмила.
В моей квартире, находящейся в собственности, зарегистрированы постоянно внуки и дети моего покойного мужа. Мне они детьми не являются. Мне нужно, чтобы они стали собственниками. Вернее, они останутся после моей смерти жить в этой квартире. Или мне нужно писать...
Завещание.
Завещание, да.
У вас есть еще родственники?
Нет, нет.
Своих детей нету?
Нет.
Ну...
Если вы хотите передать свою квартиру в собственность детям и внукам, пожалуйста, вы можете это сделать при жизни. Либо посредством завещания, либо сейчас, например, им подарить. А в случае вашей смерти, если наследников не останется, к сожалению, то имущество будет признано вымороченным. Да? Поэтому здесь все-таки...
Лучше написать завещание.
Лучше написать завещание, да.
И еще мы из программы в программу говорим, что дарственное – это достаточно опасная вещь, потому что это не ваши родные дети. Кто знает, вы подарили, и все, они стали собственниками, а вы в этой квартире стали никем. Даже если вы там прописаны, они могут вас просто-напросто, ну, выселить оттуда.
Да, это я знаю. Но дело в том, что семья... у меня зарегистрирована, она малоимущая, они не смогут выплатить налог.
Налог на наследство.
На наследство.
А какой там налог на наследство?
Там будет приличный налог, поскольку они не родственники.
Нет, насколько я понимаю, если вы хотите подарить свою квартиру, да, то налог платится, соответственно, в соответствии с налоговым кодексом, в зависимости там, от стоимости квартиры. А если они наследуют по завещанию, то, соответственно, оплачиваются пошлины, которые указываются нотариусом при вступлении в наследство.
Налога нет, если по завещанию.
Ну, там есть пошлина на вступление от стоимости также, но это не налогообложение.
Там нету, там будет пошлина, да, вот точно, у меня вот недавно была история как раз. Давайте, если вдруг вы не удовлетворены, как и мы этим ответом, ну, понимаем, просто не все мы сейчас можем прямо из головы вытащить, Софья. Мы сейчас уточним за время новостей, и после новостей вам еще раз подскажем, хорошо, будет ли налог за наследство не родным людям? Не родным, не родственники они ей. Да, да. Все, ждите, после новостей расскажем. Софья Жалялова сегодня наш народный адвокат. У нас новости, после продолжим. Готовьте свои вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Софья Жалялова. Софья, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Мы продолжаем ваши вопросы. Вот хотим ответить на вопрос предыдущий, что задала нам слушательница по поводу налога на наследство.
Да, мы перепроверили. Действительно, налог на получение наследства не оплачивается, вне зависимости, родственники или нет, но придется оплатить нотариальные услуги.
А вот дарение, кстати, не близким родственникам 13% от кадастровой стоимости квартиры в случае, если эти родственники будут не родственники, продавать ее. эту квартиру, верно же?
Да.
Все. Идем дальше. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Ой, здравствуйте.
Да, вы в эфире. Алло. Говорите.
Да, да, да. Будьте любезны, вы сейчас вот женщина звонила, там вот сейчас, вот вы только что сказали про налог. А вот у меня такой вопрос. А, вот у меня квартира приватизированная здесь, в Москве, вот, а со мной живет сын.
Так.
Вот, он здесь прописан, и больше жилья никакого нету. Нужно ли мне писать завещание? Будьте любезны.
Если это ваш сын и других наследников нет, то он, как наследник первой очереди, в полном объеме унаследует вашу приватизированную квартиру.
А что ему для этого надо будет делать, если что?
После смерти в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу и предоставить документы, подтверждающие родственные отношения.
Ой, спасибо. А вы знаете, а еще можно у вас... Алло.
Да-да-да, говорите.
Машина идет, плохо слышно. А скажите тогда, если вот не затруднит. Вот, вот у меня в деревне дом, вот. А там, как вам сказать, я нанимала когда, ну, разговаривала, ну, в общем, по поводу сосед сбоку. У него, вы знаете, вот крыша, там у него машина стоит, и крыша где-то, в общем, вы знаете, я когда делала межевание с этой стороны, там, значит, ну, знаете, там надо было эти какие-то колышки ставить, а, ну, вот это все какая-то вот такая машина, ой, ну,
подождите, пожалуйста, не нервничайте, стоп, не нервничайте. Вы, он забрал вашу землю?
Да, да. И межевание, когда вот это было года
Мы уже поняли,
назад.
Мы уже поняли.
Но и до этого было
вопрос
межевание.
В чем?
Но там были вот эти розовые бумажки, а теперь они ничего не дают, а, в общем, какой-то этот QR-код там надо набирать, а я не умею пользоваться, как она называется.
Но мы, послушайте, а вы вопрос в чем? Вы хотите забрать эту землю обратно у него?
Да, не, вы знаете, но уже я там давно нахожусь, ну и летом приезжаю там до осени. Вот, она мне сказала, что можно это сделать через суд.
Кто если... она-то?
Адвокат.
Так, ну, она права.
Да, а вы знаете, у меня еще есть проблема, как раз это южная сторона, сейчас я и на нее перейду. И вы знаете, вот эта вся вода с крыши, все ко мне сюда стекает, и вот эта тень, там у них эта будка собачья стоит, ну, за оградой, там будка. У нас такое рабица, я поставила забор. Вот, вы знаете, а он уже все поставил плотное, понимаете, тут у него машина.
Ну, короче, вы хотите вот. Еще, чтобы вода с крыши его дома, здание не текла к вам на участок.
Ну, мало того, она сюда уже на нашем, на моем. Тут 50 сантиметров, а туда вдаль и метр, и 80. В общем, какой-то участок такой неровный. Вот с адвокатом. Вот я нахожусь здесь, а она там. Я вот могу вот как-то вот с ней вот, как вам сказать...
Дистанционно?
Вот, без доверенности. Она что-то мне говорила, какой-то ордер надо, потому что она, когда у меня родители умерли, оформляла этот дом. Вот, как это вот, правильно это или как?
Чтобы работать вот с адвокатом.
Меня, как это можно да, сделать?
Для того, чтобы...
Послушайте, вот ответ.
Да-да-да, для того, чтобы работать с адвокатом, необходимо заключить с ним соглашение, это можно сделать дистанционным способом, но также так? Необходимо выдать нотариальную доверенность. Нотариальную доверенность сейчас можно тоже оформить дистанционно. Вы приходите к своему нотариусу по своему месту жительства, а он так? В электронной форме отправляет нотариусу в тот регион, где находится ваш адвокат. Она там получает доверенность и действует уже во всех государственных органах и судах.
Извините, пожалуйста, я сейчас запишу. Как вы сказали, у нотариуса что надо
записать? Доверенность. Надо оформить доверенность, что вы позволяете своему адвокату действовать от вашего лица. А дальше уже нотариус отправляет эту доверенность по месту работы, жительства вашего вашего адвоката.
Это
и все.
Так?
Все.
Ага. А вот этот ордер, как она мне сказала, я могу без вас сделать это неправильно будет, да?
Ордер – это внутренняя отчетность, адвокатский документ, который лучше оформить доверенность для того, чтобы у суда и государственных органов могли проверить полномочия.
Ага, значит, все-таки я должна написать доверенность.
Да.
Ага, спасибо.
У нотариуса,
а здесь не обязательно,
пожалуйста,
вот в Москве писать завещание. А то я все переживаю, вдруг, вы знаете, в жизни, вот как законы все меняются и меняются. А может быть, тоже написать, вот как-то женщина написала.
Да ну, хотите, напишите, это же совершенно ваше волеизъявление. Оно можно написать, если нет других родственников и один сын, напишите для своего успокоения. И ничего плохого в этом не будет. Завещание перечислите, что вы сыну оставляете, все.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста, благодарю, держитесь. А при оформлении завещания деньги платятся адвокату? Ой, не адвокату, нотариусу.
Да, нотариальная пошлина взимается.
Большая она?
Там нотариальные услуги технического характера за оформление там документов рублей и так далее. Да. И, по-моему, в районе 5000 может быть стоит.
Но вот опять к нашей слушательнице, если вы хотите, есть возможность 5000 заплатить нотариусу, то оформите завещание, ничего плохого в этом не будет. А так, без завещания все равно все ему достанется. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Я Алексей Николаевич, мне 85 лет, инвалид второй группы. Буду благодарен, если вы мне поможете. Значит, я живу в Москве, в Новой Москве, у сына. Вот мы жили с женой, когда стали уже никчемными, так образно говоря. Он нас забрал, а у Брянска у меня квартира. Благоустроенная, приватизированная. И я регулярно плачу там до копеечки, выполняю все свои обязательства. И когда мне исполнилось столько лет, то мне должны были там субсидии платить за капитальный ремонт, компенсировать. Я пошел в необходимую там фирму. Мне говорят, где вы прописаны в Москве, там пускай и платят. Прихожу в Москве говорят, где вы платите, там пускай и субсидию вам платят. Короче говоря, пожилой 80-летний инвалид второй группы концы не может найти. Так я уже вот много лет, лет, наверное, 10 плачу на капитальный ремонт. Вот,
но вообще дела. По закону 100% после 80 лет с вас снимается выплата за капитальный ремонт дома.
Сынок, но дело в том, что вот я же об этом и говорю, что мне не платят, они мне субсидии. Но я здесь, вот здесь в частном же доме живу, А здесь я пользуюсь льготой и по газу, и по электричеству. Но в Брянске ничем не пользуюсь, абсолютно. Только аккуратно плачу деньги все время.
Но по закону Российской Федерации можно пользоваться льготами только в одном месте. А где вы прописаны конкретно? Вот где вы прописаны, там
я
вы получаете...
Я прописан здесь, в Москве, в частном доме. Но здесь капитального ремонта-то нету. Речь идет только о капитальном ремонте. Вот
я правильно говорю, что, Алексей Николаевич, вам по закону вы должны будете платить в Брянске, если вы получаете субсидии в Москве и за капитальный ремонт и так далее. И вот если бы был капитальный ремонт здесь, в Москве, с вас бы сняли 100% его оплату. Это закон.
Ну, капитальный ремонт, здесь капитальным ремонтом я не пользуюсь, это частный дом.
Ну, так не бывает, что можно и тут съесть, и тут съесть, и там что-то получить, и здесь получить. Только в одном месте. Софья, объясните, пожалуйста, Алексею Николаевичу, как, если я не так доношу.
Льготы или какие-то субсидии, которые предусмотрены определенным регионом, они, можно ими пользоваться только в этом регионе. Соответственно, если у вас несколько объектов недвижимости, то по каждому из них, к сожалению, льготами нельзя будет воспользоваться.
Вот, понимаете?
Дело в том, Алексей, что капитальный ремонт относится только к Брянску. А здесь же капитального ремонта нету. Почему это я должен платить, если я здесь капитальный ремонт не входит? Это совершенно отдельная статья, капитальный ремонт.
Знаете, я в таком случае вообще, в принципе, всегда рекомендую писать письменное обращение с просьбой и излагать это в письменном виде. Соответственно, вам придет непосредственно в тот регион, в котором мы просим льготы. Уполномоченный орган должен прислать в течение 30 дней письменный ответ, в котором он сошлется вам на законодательство, где укажет, в связи с чем вам отказано. Если соответственно, этот отказ обоснованный, значит, действительно так. Ну, вот это, если да, отказ вот необоснованный, то можно направить этот ответ в прокуратуру, и прокуратура уж точно разберется, по каким причинам инвалид незаконно отказывает в субсидиях. Поэтому я вам рекомендую начать с письменного обращения.
Спасибо, вот это,
пожалуйста.
Очевидно, да. Там. Спасибо большое, благодарю.
Действуйте, да, пожалуйста. Ирена спрашивает, Макс, вы юрист? Софья, нет, юрист и адвокат здесь Софья, но просто дело в том, что Софья первый раз, и я немного помогаю, а за 12 лет ведения этой программы я тоже кое-что уже как бы... Хорошо, и не буду лезть, Софья сама будет справляться. Живу в частном доме, 6 соток, соседний участок давно заброшен и приносит много неудобств. Приходится частично на нем наводить порядок. Хозяева поумирали, и он перешел в наследство к дальней родственнице, которая и не оформляет его для продажи и не занимается уходом. Могут ли соседи поделить его или еще как-то распорядиться? Боимся, что администрация сама продаст его под хостел. Наши действия, спасибо.
Если данный участок, на данный участок никто не вступил в наследство, он является выморочным имуществом, значит, права администрации, администрация должна вступить в наследственные права и распоряжаться этим участком. Если уже администрация действительно получит собственность этот участок, вы можете обратиться о, например, выкупе данного участка и каким-то образом распоряжаться им в дальнейшем. Но самостоятельно, без каких-либо правовых документов, занимать этот участок, делить его или каким-то образом дальше, ну, еще как-то с ним взаимодействовать, конечно, это будет не в рамках закона.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Короче, Алексей Николаевич, ну не удастся тебе обмануть российское государство. Вот, не парьте. Вот вопрос еще вот такой. Это самое. Вот еще раз, смотрите, опять же, ситуация такая. Вот человек, у него есть зарегистрирован в одной квартире, да, в одной квартире, у него собственности ноль. Но у него есть. Дача, ну, имеет земли сельхозназначения, там дом, короче, стоит, ну, там, двухэтажный, скажем. Земли сельхозназначения с решением по дачное строительство, так оно написано. Вот. Начинается некий судебный процесс, пытаются у него опять, ну, долги у него есть, да, судья принимает решение. Я хочу у вас, как бы, описать, он говорит, у меня, говорит, единственное жилье, вот эта дача. Вот эта дача, потому что я зарегистрирован в квартире, но собственности у меня там ноль. А судья говорит вот ему, а вот эта дача, она вообще подпадает вот под принцип жилья единственного, вот так вот, ну, по критериям, по категории. Она ему говорит, ну, или нет, или она скажет, а это вообще не жилье, хотя она дорогая, она стоит там, ну, 8 миллионов.
Алло. Если этот жилой дом имеет все признаки жилого, то, соответственно, он попадает под принцип единственного жилья. У нас люди не только в квартирах могут жить, но еще и в частных домах,
вот.
В таунхаусах.
А там вот далее. Расписано, вот что подпадает вот под это единственное жилье, вот как бы вот так вот. Ну, там расписано у судьи. Нет, а это дача. Она стоит 8 миллионов, скажешь, но это дача.
Но если это для постоянного и круглогодичного проживания, единственное подходящее место для жительства человека, это будет единственное жилье.
Вот не знаю, судья не уверен. А как вот, там написано поддачное строительство.
Давайте сделаем так, вас как зовут?
Сергей, меня зовут.
Сергей, смотрите, мы уже ответили вам, вы как бы сомневаетесь. Давайте дождемся, как решить суд.
Она сомневается, она говорит, а это же, говорит, поддачное строительство у вас написано.
Кто там, она-то? Вот, кто
это,
она?
Я свидетельство о собственности говорит. Это, говорится, решение подачное. Это вообще не является жильем. Вот как она говорит.
Вообще, в принципе, почему сейчас судья при взыскании долга решает о том, отбирать у вас какое-то имущество или нет?
Нет,
это вообще
она
в этом судебном процессе не решается.
Нет, она вот в раздумье. Вот можно ли признать вот эту дачу жильем вообще? Это, говорит, дача, это не жилье. Это дача.
Но есть и же дачи, которые...
На нее арест. А человек, это единственное жилье. Как она стоит? Так, вот сколько?
Хорошо, мы поняли, Сергей. Вот такой момент. Давайте дождемся решения там суда. Все равно суд что-то примет, решение какое-то, а вы потом нам перезвоните и расскажете, что это такое. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло.
Вы меня слышите?
Мы вас слышим, да, говорите.
Вот вопрос. Утеряны документы на квартиру. Как их восстановить для получения налогового вычета? И есть ли срок со дня покупки? Прошло 3 года.
Документы на квартиру можно восстановить, обратившись в МФЦ. Если вы находитесь в Москве и в Московской области, через МФЦ можно сделать запрос на получение копий через Росреестр. Соответственно, для получения налогового вычета на приобретение жилья необходимо было подать обращение в налоговую в пределах 3 лет.
А если прошло 3 года, уже поздно?
Ну, по законодательству в пределах 3 лет можно получить налоговый вычет, в том числе и на покупку недвижимости.
Ну, а человек работает, если еще.
Это закон, 3 года. Ну как, ну есть же понятие, что такое 3 года, вот по закону так. Вы хотите, чтобы мы вам сказали неправду? Софья сказала. Пожалуйста. Софья, просто первый раз еще раз объясню. У нас слушатели иногда хотят услышать то, что они хотят услышать. А если это не по закону, и если это с законом как-то не сочетается, то, ну, как бы еще раз, ну, и так далее. Но с этим приходится мириться. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, да, Олег зовут еще раз. Вопрос такой. Частный дом на двоих. Я живу постоянно, это мое единственное жилье. Сосед живет как дача используется. Значит, был дом газифицирован, и у него было... У нас было ГВ, то есть у меня свое, у него свое. Но старого образца, и труба выходила наверх. А сейчас он поставил новое ГВ, и труба выходит в бок. Знаете, такая делают сейчас современное ГВ. И когда ветер в мою сторону, у меня на втором этаже просто аромат этого выхлопа. Я могу на него подать в суд, чтобы добровольно убрать не хочет ее? Я его просил.
Я предполагаю, что есть определенные технические нормы при установке вообще любого, в принципе, оборудования, в том числе и газового. Если при установке были они нарушены, а это обычно определяется, ну, например, экспертизой, то, конечно, можно обратиться с иском в суд об обязании устранить нарушение. Вопрос, необходимо разобраться в технических нормах, правильно ли оно установлено.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста. Для ИП налоговый вычет возможен?
Для налогового вычета необходимо платить 2 НДФЛ. Угу. Соответственно, если вы его не платите, а обычно ИП не платит, потому что он на упрощенной системе налогообложения, то нет.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Еще есть у нас небольшое, немного времени, вернее так. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Станислав.
Да, Станислав. Да-да-да, говорите.
Смотрите, да, я хотел бы сделать небольшую ремарочку по предыдущему звонившему, который спрашивает про 3 года. Вы, видимо, не так его поняли, а он, видимо, не смог сформулировать правильный вопрос. Налоговый вычет можно получать в течение, да, действительно, есть период 3-летний, но это не значит, что с момента покупки.
А какого?
Именно на налоговый вычет вы можете получить всегда, ну, в любое время, хоть 10-летней давности, но в 3-летний, так скажем, ну, точнее так, налоговый, как это, деньги получить за прошедшие 3 года, вот так, не за все 10 лет, допустим, да, с момента покупки, а за последние 3 года. Вот так правильно.
Угу. Хорошо, спасибо за ремарку. Мы сейчас это попытаемся, да, переварить. Спасибо большое. Но бывают иногда моменты, когда слушатели знают больше, чем мы, например.
Знаете, этот вопрос просто нужно уточнить, действительно ли это так.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Батыр. Какие основания могут быть для взыскания алиментов с совершеннолетних работающих детей на нетрудоспособного родителя?
Алименты взыскиваются со совершеннолетних детей на нетрудоспособных родителей в силу закона. При этом, если родители сами обеспечивали детей, не были лишены родительских прав и не уклонялись от уплаты алиментов, то они могут получить содержание от своих взрослых детей.
Ну, это при любой пенсии, это или, ну, в смысле, от доходов этого родителя не зависит?
Нет, это не зависит от доходов родителя, но алименты назначаются с учетом финансового положения ребенка. Ну, уже взрослого человека, ребенка по отношению к получателю.
К родителям.
Угу. Понятно.
Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вот я нашел. Срок действия справки для получения налоговых вычетов стандартного, имущественного или социального не ограничен. Но стоит учесть, что за вычетом в инспекцию можно обратиться в течение 3 лет после окончания года, в котором возникло право на этот вычет. Понятно, как это?
Я думаю, что да.
Ну все, мы ответили. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Вопрос по недвижимости, да. Вот смотрите, если при покупке, ну, ты хочешь купить дом, а дом был куплен на материнский капитал, и сейчас там у детей, ну, семья с 3 детьми, и сейчас там на детей, ну, выделены доли. Вот какие могут быть предъявляться требования при покупке вот такого варианта жилища?
Так как продавцами будут выступать в том числе и несовершеннолетние дети, для сделки необходимо будет получить согласие органов опеки и попечительства на реализацию. Соответственно, родители должны будут позаботиться о том, чтобы такое согласие получить. Поэтому у вас, как покупателя, есть риски, что просто органы опеки не разрешат продать это имущество, и придется что-то другое искать. Но вполне возможно, что родители смогут получить согласие опеки, и тогда сделка состоится.
Ну, согласие опеки, они же должны условия какие-то для опеки, ну, как бы вы
предоставить. Все правильно, они должны предоставить.
Дети, насколько я знаю, не ухудшающие их
все,
сейчас.
Все правильно, родители должны предоставить органам опеки и попечительства доказательства, что они взамен продаваемого жилья купят для них не худшие условия в другом месте.
Ну, то есть они должны опеке доказать или как?
Опеки. Опека дает разрешение.
А кому еще? Ни детям, ни себе же?
Нет, я имею в виду, не нам ли это доказывать придется, а опека, она может дать, может не дать согласие.
Опека может дать и может не дать, и обращаться в опеку могут только родители. Вы, как покупатели, не сможете никаким образом на этот вопрос повлиять.
А проверить? У них просто будет согласие на руках, да?
У них будет, да, в установленном порядке документ. Вы из него увидите о том, что органы опеки и попечительства дают разрешение на реализацию удаления
недвижимости. То есть я правомерность этого решения опеки не должен перепроверять?
Ну, если вы сомневаетесь, вы, конечно же, можете обратиться в это отделение, которое было выдано с заявлением о том, чтобы они подтвердили, что действительно такое было решение, если у вас есть какие-то сомнения в правомерности данного документа. А так, ну, если он будет выдан, то все будет хорошо.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, ответ. Спасибо вам. 7373948, у нас остается прям 1.5 минуты. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, выключите радио, у нас буквально минута.
Мне 81 год, у меня приватизированная квартира, и прописаны еще сын и внучка. Должна я платить, должны мы платить за капитальный ремонт или нет?
А прописаны сын и внучка с вами?
Да.
Ну, насколько я понимаю, что собственник объекта недвижимости старше 80 лет освобождается от оплаты за капитальный ремонт, поэтому хорошо бы обратиться с соответствующим заявлением в вашу управляющую компанию.
Вообще-то, да, вроде бы не должны, но лучше уточнить.
Угу. Спасибо.
Пожалуйста. Ну и последнее. Если люди живут не в браке 20 лет и расходятся, имущество в этом случае не делится, что на кого оформлено, то у того и остается, даже если покупал только один человек.
Да, к сожалению, если люди не в браке, то на них не распространяется закон о разделе имущества супругов.
Друзья, сегодня наш народный адвокат Софья Жалялова. Софья, спасибо огромное вам. Много слов, что вы прекрасный адвокат, все хорошо, что все по делу и конкретно. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Софья, спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
Пока.